Глава вторая. Я свернул на Сикамор-стрит калитке и прислонил велосипед к покосившемуся штакетнику. Калитка, низкая, едва доходящая мне до пояса, не открывалась. Заглянув за нее, я увидел засов, такой же ржавый, как калитка, которую он запирал. Я дернул за него, но он держался намертво. Собака снова завыла. Я скинул рюкзак, который был набит книгами, и использовал его как подножку. Перелез через калитку, стукнувшись одним коленом о табличку «Осторожно, собака», а вторым, когда кроссовок, зацепился за верх. Я гадал, смогу ли перепрыгнуть обратно на тротуар, если пес решит наброситься на меня, как на Энди. Мне вспомнилось старое клише о том, что от страха растут крылья, и я надеялся, что не придется это проверять. Моим спортом были футбол и бейсбол, прыжки в высоту я оставил легкоатлетом. Я побежал за дом, высокая трава хлестала по штанинам. Не думаю, что я обратил внимание на сарай. Не в тот раз, потому что по большей части высматривал пса. Он был на заднем крыльце. Энди Чен сказал, что он, должно быть, весит 120 фунтов. Возможно, если ты маленький ребенок, у которого выпускной класс еще далеко впереди. Но пес, которого я увидел, не мог весить больше 60 или 70. Он был тощий, с проплешинами в шорстке, с растрепанным хвостом и поседевшей мордой. Пес увидел меня, начал спускаться по шатким ступенькам и чуть не упал, стараясь не наступить на распростертого на них человека. Он направился ко мне, но не с намерением атаковать, а прихрамывая, будто у него был артрит. «Радар, лежать!» — сказал я. Вообще-то я не ожидал, что он подчинится, но пес лег брюхом в сорняки и начал скулить. Я все равно обошел его по широкой дуге, направляясь к заднему крыльцу. Мистер Боудич лежал на левом боку. На его ноге под штанами цвета хаки над правым коленом появилась шишка. Не обязательно быть врачом, чтобы понять, что нога сломана, и, судя по выпуклости, перелом очень серьезный. Я не мог сказать, сколько лет мистеру Боудичу, но он был довольно стар. Его волосы почти побелели, хотя в молодости он, должно быть, был рыжеволосым, потому что все еще проглядывали рыжие пряди. Казалось, будто они были покрыты ржавчиной. Морщины на щеках и вокруг рта были настолько глубокими, что походили на борозды. Было холодно, но на лбу у него выступили капельки пота. «Не помешает помочь», — сказал он. — Упал со сраной лестницы! Мистер Боудич попытался указать на нее. Для этого ему пришлось шевельнуться, отчего он застонал. — Вы звонили в 911? — спросил я. Он посмотрел на меня, как на идиота. — Телефон в доме, парень, а я здесь! Я понял это только позже. У мистера Боудича не было мобильного телефона. Он никогда не видел необходимости его приобрести и едва представлял, что это такое. Он снова попытался шевельнуться и стиснул зубы. «Господи, как больно!» «Тогда лучше не двигайтесь», — сказал я. Я набрал 911 и сказал им, что на углу Пайн и Сикамор нужна скорая, потому что мистер Боудич упал и сломал ногу. Сказал, что перелом выглядит плохо. Я видел кость, торчащую штанины, а его колено сильно распухло. Диспетчер спросила номер дома, а я переспросил у мистера Боудича. Он опять одарил меня этим «ты родился дебилом» взглядом и сказал «номер один». Я передал адрес девушке, и она сказала, что немедленно высылает скорую, попросила остаться с ним и не дать ему замерзнуть. «Он весь вспотел», — сказал я. «Если перелом настолько плох, как вы говорите, сэр, то, вероятно, это шок».
«Ясно».
Радар, прихрамывая, отступил назад, прижав уши и рыча.
«Прекрати, девочка», — сказал Боудич. «Ложись».
Радар — она, а не он. Будто бы с облегчением легла на живот рядом с крыльцом и начала тяжело дышать. Я снял свою буквенную куртку и стал прикрывать ею мистера Боудича.
«Какого хрена ты делаешь?»
«Нужно, чтобы вам было тепло».
«Мне и так тепло!»
Но я видел, что это неправда, потому что он начал дрожать. Мистер Боудич опустил подбородок и взглянул на мою куртку.
Ты старшеклассник.
— Да, сэр.
— Красный с золотом. Стало быть, Хейлвью.
— Да.
— Занимаешься спортом.
Футболом и бейсболом.
— Ежи.
— Что за... Он попытался шевельнуться и вскрикнул. Радар навострила уши и взглянула на него с беспокойством.
— Что за дебильное название?
Я не мог не согласиться. — Лучше постарайтесь не двигаться, мистер Боудич.
Ступеньки повсюду впиваются в тело. Стоило остаться на земле, но я думал, смогу добраться до крыльца, потом подняться в дом. Должен был попытаться. Скоро здесь будет охеренно холодно. Я подумал, что уже охеренно холодно. Рад, что ты пришел. Полагаю, ты услышал вой девочки.
Сначала ее, потом вас, — сказал я. Я осмотрел крыльцо. Увидел дверь, но не думаю, что он смог бы дотянуться до ручки, не встав на здоровое колено, в чем я сильно сомневался. Мистер Боудич проследил за моим взглядом.
— Собачья дверь, — сказал он. — Думал, может, смогу пролезть через нее. Он поморщился. — Полагаю, у тебя нет никаких обезболивающих. Аспирин или что покрепче. Ты же спортсмен и все такое.
Я помотал головой. Я услышал слабый, очень слабый звук сирены.
— Ну, а у вас есть что-нибудь?
Он помедлил, затем кивнул.
— Внутри. Иди прямо по коридору. Рядом с кухней есть маленькая ванная. Кажется, там в аптечке есть пузырек эмпирина. Но не трогай все остальное.
— Не буду. Я знал, что он стар и испытывал боль, но был обескуражен этим намеком. Он протянул руку и схватил меня за рубашку.
«Не вынюхивай там!»
Я отстранился. Сказал же, что не буду. Я поднялся по ступенькам. Мистер Боудич скомандовал.
«Радар, иди с ним!»
Радар, прихрамывая, поднялась по ступенькам, дожидаясь, пока я открою дверь, вместо того, чтобы воспользоваться откидной заслонкой в нижней панели. Она следовала за мной по тускло освещенному и в некотором роде удивительному коридору. Одна сторона была завалена старыми журналами, собранными в пачке, перевязанные бечевкой. Некоторые я узнал, как Life и Newsweek, но были и другие — Colliers, Dick, Confidential и All Men, о которых я никогда не слышал. Другая сторона заставлена книгами, в основном старыми, с этим характерным для старых книг запахом. Вероятно, не всем нравится этот запах, но я не имел ничего против. Запах затхлости, но приятный. Кухня была полна старой утвари. Плита, хот-поинт, фарфоровая раковина с ржавым от нашей жесткой воды сливом, краны со старинными ручками-барашками, линолеум на полу настолько изношен, что невозможно разобрать рисунок. Но помещение было аккуратным, как с иголочки. В сушилке лежала одна тарелка, чашка и набор столового серебра. Нож, вилка, ложка. Мне стало как-то грустно. На полу стояла чистая миска с надписью «Радар» по краю, отчего мне стало еще грустнее. Я прошел в ванную, которая была не больше кладовки, только унитаз с поднятой крышкой и кругами ржавчины, плюс раковина с зеркалом над ней. Открыл шкафчик за зеркалом и увидел кучу пыльных пузырьков обычных лекарств, которые, казалось, стояли тут со времен потопа. На баночке в середине было написано «Эмпирин». Когда я взял ее, то увидел за ней маленькую гранулу. Я подумал, что это пулька от пневматического оружия. Радар ждала в кухне, потому что в ванной не хватало места для нас обоих. Я взял чашку из сушилки и наполнил ее из кухонного крана. Затем пошел обратно по коридору старого чтива с радар, следующий за мной по пятам. Снаружи звук сирены стал громче и ближе. Мистер Боудич лежал, положив голову на руку. — Вы в порядке? — спросил я. Он поднял голову, я увидел его взмокшее лицо и темные круги вокруг глаз.
— Похоже, что я в порядке.
— Не совсем, но я не уверен, что вам стоит принимать эти таблетки. На баночке сказано, что срок хранения истек в августе 2004-го.
— Дай три штуки.
— Боже, мистер Боудич, может, стоит дождаться скорой? Они дадут вам...
— Просто дай их мне! То, что нас не убивает, делает нас сильнее! — Вряд ли ты знаешь, кто это сказал, я прав. В наше время вас ничему не учат.
— Ницше, — ответил я, — сумерки идолов. В этой четверти я взял курс мировой истории.
«Поздравляю!»
Мистер Боудич пошарил в кармане брюк, что заставило его застонать, но он не остановился, пока не достал тяжелую связку ключей.
«Запри дверь, парень. Серебристый ключ с квадратной головкой. Передняя дверь уже заперта. Затем верни их мне».
Я снял серебристый ключ с кольца и вернул связку. Он засунул ее в карман, снова издав тихий стон. Звук сирены был уже близко. Я надеялся, с калиткой им повезет больше, чем мне. Иначе им придется сбить ее с петель. Я начал подниматься, затем взглянул на собаку. Она положила голову на землю между лап и не сводила глаз с мистера Боудича. «А как же радар?» Он снова посмотрел на меня, как на идиота.
«Она может зайти внутрь через собачью дверь и выйти обратно, если понадобится сделать свои дела».
Я подумал, что ребенок или худощавый взрослый, который захочет что-нибудь украсть, может сделать то же самое. «Да, но кто будет ее кормить?» «Наверное, нет нужды говорить вам, что мое первое впечатление о мистере Боудиче было не самым приятным. Я считал его злобным ворчуном, и неудивительно, что он жил один. Жена прибила бы его или бросила. Но когда он посмотрел на старую немецкую овчарку, я увидел что-то еще. Любовь и тревогу. Вы знаете, как говорят о человеке, находящемся на пределе? Лицо мистера Боудича говорило именно об этом. Должно быть, ему было мучительно больно. Но в тот момент все, о чем он мог думать, все, что ему было важно, — это его собака.
«Черт, черт, черт, черт! Я не могу оставить ее! Придется взять с собой в долбанную больницу!»
Звук сирены достиг калитки и стих. Хлопнули двери. «Они не позволят вам», — сказал я. «Вы должны это понимать». Он сжал губы.
«Тогда я не поеду».
«Куда вы денетесь?» — подумал я. А потом я подумал кое о чем другом, только это совсем не было похоже на мою мысль. «У нас был уговор. Выброси из головы сбор мусора на шоссе. Здесь начинается твоя часть уговора».
«Есть кто?»
— раздался чей-то крик. «Это скорая! Кто-нибудь может открыть калитку?» «Разрешите мне оставить ключ», — сказал я. «Я покормлю ее. Только скажите, сколько нужно...»
«Есть кто? Если не будет ответа, мы войдем».
«И как часто?» Мистер Боудич был весь в поту, и круги вокруг глаз, похожие на синяки, стали темнее.
«Впусти их, пока они не сломали сраную калитку!»
Он издал резкий прерывистый вздох.
«Вот же проклятое дерьмо!»
Мужчина и женщина на тротуаре были в куртках с надписью «Служба скорой помощи округа Аркадия». Рядом стояла каталка с хреновой кучей оборудования на ней. Они убрали в сторону мой рюкзак, и мужчина изо всех сил пытался отодвинуть засов. Исправлялся не лучше меня. «Он за домом», — сказал я. «Я слышал, как он звал на помощь».
«Отлично! Но я никак не могу справиться с этой штукой. Помоги-ка, парень. Может, мы справимся вдвоем?»
Я взялся за ручку, и мы потянули. Засов, наконец, дернулся в сторону, прищемив мне большой палец. В порыве я едва это заметил, но к ночи большая часть ногтя почернела. Они пошли вдоль дома. Каталка пробивала себе путь сквозь высокую траву. Оборудование, наваленное на нее, подпрыгивало и дребезжало. Из-за угла, прихрамывая, вышла радар, рыча и пытаясь выглядеть угрожающе. Она старалась изо всех сил, но после всего волнения у нее осталось мало сил. «Лежать, радар», — сказал я, и она опустилась на брюхо, выглядя благодарной. Медики все равно обошли ее стороной. Они увидели мистера Боудича, распростертого на ступеньках крыльца, и принялись разгружать оборудование. Женщина сказала что-то успокаивающее, мол, все выглядит не так плохо, как кажется. Сказала, что они дадут ему что-нибудь для снятия боли. «Он уже кое-что принял», — сказал я и достал из кармана баночку империна. Мужчина посмотрел на нее и сказал: «Господи, они же древние! Все, что в них было полезного, уже давно испарилось. Сиси, Демирол, 20 должно хватить». Появилась радар. Она символически зарычала на Сиси, затем, поскуливая, подошла к своему хозяину. Мистер Боудич погладил ее по макушке ладонью, сложенной чашечкой, а когда убрал, собака прижалась к ступеньке рядом с ним. «Эта собака спасла вам жизнь», — сказал я. «Она не может поехать в больницу,
и она не должна остаться голодной. Я держал в руке серебристый ключ от задней двери. Мистер Боудич взглянул на него, пока Си-Си делала ему укол, от которого он даже не моргнул глазом. Он снова тяжело вздохнул. — Ладно. Какой у меня нахрен выход? Ее корм в большом пластиковом ведре в кладовой. За дверью. Дай ей чашку в 6 вечера и еще одну в 6 утра, если они оставят меня на ночь. Он посмотрел на мужчину. — Оставят? — Не знаю, сэр. Мне не платят за такие решения. Он разворачивал манжету для измерения кровяного давления. Си-Си взглянула на меня, будто говоря, да, они оставят его на ночь, и это только для начала. Чашку в 6 вечера и в 6 утра. Понял. Я не знаю, сколько корма осталось в ведре. Его взгляд стал стекленеть. Если придется купить еще, сходи в магазин зоотоваров. Она ест Origin Regional Red. Никакого мяса и закусок. Парень, который знает, кто такой Ницше, вероятно, способен все это запомнить. Я запомнил. Мужчина-медик накачал манжету для измерения кровяного давления, и что бы он там ни увидел, это ему не понравилось. — Мы положим вас на каталку, сэр. Я Крейг, а это Си-Си. — Я Чарли Рид, — сказал я. — А это мистер Боудич. Я не знаю его имени. — Говард, — ответил мистер Боудич. Они собрались поднять его, но он сказал им обождать. Обхватив радар за морду, он взглянул в ее глаза. — Будь хорошей девочкой. Скоро увидимся. Она заскулила и лизнула его. По его щеке сбежала слезинка. Может, из-за боли, но я так не думаю. — В банке для муки на кухне есть деньги, — сказал мистер Боудич. Затем на мгновение его глаза прояснились, а губы сжались. — Так, стоп, эта банка пуста. Я забыл. Если ты... — Сэр, — сказала Си-Си, — нам нужно отвезти вас... Он взглянул на нее и велел помолчать минутку. Затем снова посмотрел на меня. — Если понадобится купить еще упаковку корма, заплати сам, я все верну, понял? — Да, но я понял кое-что еще. Даже обколотый какой-нибудь супернавороченной хренью, мистер Боудич знал, что не вернется ни сегодня, ни завтра вечером. — Тогда ладно, позаботься о ней. Она все, что у меня есть. Он напоследок погладил радар, потрепал ее за ушами, затем кивнул врачам. Когда они подняли его, он вскрикнул сквозь зубы, а радар залаяло. — Парень!
— Да?
— Не вынюхивай там!
Я не удостоил его ответом. Крейг и Си-Си с трудом потащили каталку на руках вокруг дома, стараясь не сильно растрясти пациента. Я подошел и посмотрел на приставную лестницу, лежащую в траве, затем на крышу. Думаю, он чистил стоки. Или пытался. Я вернулся к крыльцу и сел. Перед калиткой снова взвыла сирена, сначала громко, а потом все тише и тише, когда скорая спускалась вниз по холму к проклятому мосту. Радар смотрела в сторону звука. Ее уши стояли торчком. Я попытался погладить ее. Она не стала рычать и кусать меня, поэтому я погладил ее снова. «Ну вот, остались только мы с тобой», — сказал я. Радар положила морду на мой ботинок. «Он даже не поблагодарил», — сказал я ей. «Какой же сноб!» Но на самом деле я не сердился, потому что это не имело значения. Мне не нужна благодарность. Это была моя расплата. Я позвонил папе и все ему рассказал, пока топтался у дома, надеясь, что мой рюкзак никто не украл. Впрочем, один из врачей перекинул его через калитку. Папа спросил, может ли чем-то помочь? Я отказался, сказав, что останусь тут и поделаю уроки, пока в 6 не придет время кормить радар, затем вернусь домой. Он сказал, что возьмет китайской еды, и мы увидимся дома. Я сказал, что люблю его, и он ответил мне тем же. Я вынул из рюкзака велосипедный замок, подумывая подвести велик к дому, но решил, какого черта, и прицепил его прямо к калитке. Сделал шаг назад и чуть не споткнулся о радар. Она взвизнула и отползла в сторону. — Прости, девочка, прости! — я опустился на колени и протянул руку. Через секунду или две она подошла к ней, понюхала и слегка лизнула. — Вот тебе и грозный Куджа. Я пошел за дом, она следовала позади, и тут я заметил стоящую поодаль постройку. Мне показалось, что сарай с инструментами недостаточно большой для автомобиля. Я хотел было отнести туда упавшую лестницу, но решил не утруждаться. Мне казалось, что ночью пойдет дождь. Как я узнал позже, мне пришлось бы понапрасну тащить ее около 40 ярдов, потому что на двери висел огромный амбарный замок, а мистер Боудич забрал с собой остальные ключи. Мы вошли в дом. Я нашел старомодный выключатель из тех, что поворачиваются, и прошел по коридору старого чтива в кухню. Свет там давала конструкция из матового стекла под потолком, выглядевшая как декорация в одном из тех старых фильмов TCM, которые нравились папе. Кухонный стол был покрыт клетчатой клеенкой, выцветшей, но чистой. Я решил, что все в кухне выглядит как декорации старого фильма. Почти представил, как сюда заходит мистер Чипс в своей мантии и шапочке выпускника. Или как Барбара Стэнвик говорит Дику Паулу, что он как раз вовремя, чтобы выпить. Я сел за стол. Радар забралась под него и устроилась тихим женским ворчанием. Я сказал ей, что она хорошая девочка, и она шлепнула хвостом о пол. — Не переживай, он скоро вернется. — Возможно, — подумал я. Я разложил книги, решил несколько задач по математике, затем воткнул в уши AirPods и включил задание на завтра по французскому языку. По песню с названием, что означало что-то вроде «Только однажды». Не совсем в моем вкусе, я больше по классическому року. Но это была одна из тех песен, которые нравятся больше и больше с каждым прослушиванием. Хотя до тех пор, пока не приестся настолько, что начинаешь ее ненавидеть. Я прокрутил ее 3 раза, затем подпел, как от нас требовали. На одном куплете я случайно глянул под стол и увидел радар с прижатыми ушами, смотрящую на меня с выражением, подозрительно похожим на сочувствие. Это меня развеселило. «Пение — это не мое, да?» — шлепок хвостом. «Я тут ни при чем, это задание. Хочешь послушать еще раз?» «Нет, я тоже». Я заметил 4 одинаковые банки, выстроенные в ряд на полке слева от плиты с надписями «Сахар, мука, кофе и печенье». Я чертовски проголодался. Дома я мог залезть в холодильник и слопал бы половину содержимого, но я не дома и должен был оставаться здесь. Я посмотрел на часы, еще час. Я решил проверить банку с печеньем, ведь это точно нельзя назвать «вынюхиванием». Она была вперемешку наполнена печеньем с орехами пекан и зефирками в шоколаде. Я решил, поскольку я собачья нянька, мистер Боудич не заметит пропажи одной штуки. Или 2. Может, 4. Тут я заставил себя остановиться, но с трудом. Печенье, безусловно, было очень вкусным. Посмотрев на банку с мукой, я вспомнил о деньгах, о которых говорил мистер Боудич. Затем его взгляд изменился, стал резким. «Так, стоп, банка с мукой пуста, я забыл. Я почти решился заглянуть, недавно так бы и поступил, но те дни прошли. Сев на место, я открыл учебник мировой истории. Я погрузился в какую-то тяжелую тему о Версальском договоре и немецких репарациях, а когда снова посмотрел на часы, над раковиной были часы, но они стояли, увидел, что уже без 6:15. Думаю, пришло время для ответственной задачи. Накормить радар. Я решил, что дверь рядом с холодильником ведет в кладовую, и оказался прав. Оттуда шел характерный и приятный запах. Я потянул за шнур, чтобы включить свет, и на секунду забыл о корме радар. Маленькая комнатка была заставлена консервами и бакалеей сверху донизу, слева направо. Там был колбасный фарш и печеные бобы, сардины и крекеры, супы Кэмпбелл, макароны и соусы к ним, виноградный и клюквенный сок, желе и джемы, десятки, а может, 100 банок с овощами. Похоже, мистер Боудич готовился к апокалипсису. Радар издала «Не забудь про собаку скулёж». Я заглянул за дверь и нашел пластиковую бочку с ее кормом. Она вмещала 10-12 галлонов, но содержимое едва скрывало дно. Если Боудич пробудет в больнице несколько дней или даже недель, придется купить еще. Внутри была мерная чашка. Я наполнил ее и высыпал в миску с именем Радар. Собака охотно подошла к ней, медленно виляя хвостом. Она была старой, но по-прежнему радовалась еде. Полагаю, это хорошо. — Ну что ж, выше нос, — сказал я, натягивая куртку. — Будь хорошей девочкой. Увидимся утром. Только не пришлось ждать так долго. Мы с папой налегли на китайскую еду, и я подробнее рассказал ему о своем дневном похождении, начав с мистера Боудича на ступеньках, перейдя к коридору старого чтива и закончив кладовой судного дня.
«Скопидом», — сказал отец. «Видел я такое, обычно после их смерти. Но ты говоришь, там чисто».
Я кивнул. «По крайней мере, в кухне. Для всего свое место и все на своих местах. Было немного пыли на старых флаконах с таблетками, но больше я ничего не заметил».
«Нет машины».
«Нет. И в его сарае для инструментов нет для нее места».
«Должно быть, продукты доставляет курьер. И, разумеется, всегда есть Амазон, который к 2040 году станет мировым правительством, что приводит в ужас правых. Интересно, откуда у него берутся деньги и сколько их осталось?»
Я тоже заинтересовался. Думаю, что такого рода любопытство вполне естественно для людей, которые были на волосок от разорения. Папа встал.
«Я купил и принес еду. Теперь мне нужно уладить кое-какие бумажные дела, а с тебя приборка».
Я прибрался, затем порепетировал несколько блюзовых мелодий на своей гитаре. Я мог сыграть почти все, лишь бы это было в тональности Е. Обычно я играл, пока не заноют пальцы, но не в этот вечер. Я поставил Ямаху обратно в угол и сказал папе, что схожу до дома мистера Боудича проверить радар. Я все думал, как она там совсем одна. Может, собакам было плевать на такие вещи, а может и нет.
— Хорошо, если только ты не решишь притащить его сюда.
— Ее.
— Ладно, но я не любитель слушать вой одинокой собаки в 3 часа ночи, неважно, какого она пола.
— Я не приведу ее. Не стоило ему говорить, что такая идея приходила мне в голову.
— И не дай Норману Бейтсу добраться до тебя.
Я посмотрел на него с удивлением.
— Что? Думал, я не знаю? Он ухмыльнулся. Люди называли его психодомом задолго до вашего с другом рождения, маленький герой.
Это заставило меня улыбнуться, но мне стало не до шуток, когда я добрался до угла Пайн и Сикамор. Дом казался громадой на своем холме, заслоняя звезды. Я вспомнил, как Норман Бейтс произносит: «Мама, столько крови!» и пожалел, что вообще смотрел этот фильм. По крайней мере, в этот раз засов было легче отодвинуть. Я включил фонарик на телефоне и отправился к задней части дома. В какой-то момент я мельком осветил дом, и лучше бы этого не делал. Окна были пыльными, все шторы задернуты. Эти окна походили на слепые глаза, которые каким-то образом все еще видели меня и не обрадовались моему вторжению. Я завернул за угол, и когда подходил к заднему крыльцу, раздался глухой хлопок. Испугавшись, я выронил телефон. Когда он падал, я увидел движущуюся тень. Мне удалось удержаться от крика, но я почувствовал, как мои яйца поползли вверх и плотно сжались в мошонке. Я замер, когда тень метнулась ко мне, а затем, прежде чем успел развернуться и побежать, радар заскулил, ткнулась носом в мою ногу и попыталась запрыгнуть на меня. Ну и из-за ее больной спины и лап все, что она смогла сделать, — это несколько неудачных наскоков. Глухой хлопок, должно быть, издала захлопнувшаяся собачья дверь. Я опустился на колени и обхватил собаку, одной рукой поглаживая по голове, а другой почесывая шерстку на груди. Она лизнула меня в лицо и так крепко прижалась ко мне, что чуть не опрокинула. — Все хорошо, — сказал я. — Тебе было страшно одной? — Уверен, что было. Да и когда она в последний раз оставалась одна, если у мистера Боудича не было машины, а все продукты доставлялись курьером? Если только ненадолго. Все в порядке, все хорошо, пойдем. Я поднял телефон, подождал пару секунд, пока мои яйца вернутся на свое место, затем пошел к задней двери. Радар держалась так близко, что стучалась головой о мои колени. Однажды, в незапамятные времена, Энди Чен столкнулся с собакой-монстром на переднем дворе этого дома, по крайней мере, так он сказал. Но это было 100 лет назад. Теперь она просто напуганная пожилая леди, которая услышала, что я иду, и выскочила через свою собачью дверь мне навстречу. Мы поднялись по ступенькам. Я отпер дверь и воспользовался поворотным выключателем, чтобы зажечь свет в коридоре старого чтива. Я осмотрел собачью дверь и увидел 3 маленькие задвижки, по одной на каждую сторону и одну сверху. Отметил про себя, что перед уходом нужно их закрыть, чтобы радар не бродило, где попало. Задний двор, вероятно, был огорожен, как и передний, но я не был уверен, а в данный момент отвечал за собаку. На кухне я опустился перед радар на колени и потрепал ее по щекам. Она внимательно смотрела на меня, навострив уши. «Я не могу остаться, но я оставлю свет и вернусь завтра утром, чтобы покормить тебя. Хорошо?» Она заскулила, лизнула мою руку, а затем подошла к своей миске. Та была пуста, но радар пару раз лизнула миску и посмотрела на меня. Намек был ясен. «Теперь только утром», — сказал я. Она улеглась и положила морду на лапу, не отводя от меня взгляда. «Что ж...» Я подошел к банке с надписью «Печенье». Мистер Боудич просил не давать мяса и всяких закусок, но я решил, что он имел в виду не давать мясных закусок. Семантика — прекрасная штука, не правда ли? Я где-то слышал или читал, что у собак аллергия на шоколад, поэтому взял ореховое печенье, отломил кусочек и предложил его радар. Она понюхала его, затем осторожно взяла из моих пальцев. Я сел за стул, за которым делал уроки, размышляя, можно ли мне уйти. Радар все-таки была собакой, не ребенком. Может, ей и не нравилось оставаться одной, но она не собиралась заползать под раковину и пить отбеливатель. Зазвонил мой телефон. Это был папа. — У тебя там все в порядке? — Да, но хорошо, что я пришел. Я оставил собачью дверь незапертой. Она вышла, когда услышала меня. Не стоило ему говорить, что, увидев тень, я на секунду представил кричащую в душе Джанет Ли, пытающуюся увернуться от ножа. — Ты тут ни при чем. Невозможно обо всем помнить. Идешь обратно? — Скоро буду. Я видел, как радар смотрит на меня. — Пап, может, мне стоит... — Плохая идея, Чарли. Тебе завтра в школу. Она уже взрослая, и ночью с ней ничего не случится.
— Конечно, я знаю.
Радар поднялась, и наблюдать за этим процессом было немного больно. Припадая на задние лапы, она ушла в темноту гостиной.
— Я посижу еще немного. Она хорошая собака.
— Ладно. Я закончил разговор и услышал тихий писк. Радар вернулась с игрушкой в зубах. Мне показалось, это обезьянка, но она была так изжевана, что трудно было сказать. Я все еще держал телефон в руке, поэтому сделал фото. Она поднесла игрушку и бросила возле моего стула. В ее глазах читалось, что я должен сделать. Я легонько кинул игрушку через комнату. Радар похромала за ней, подняла, заставила пискнуть пару раз, показав, кто здесь босс, и принесла назад. Она бросила игрушку рядом с моим стулом. Я представил радар молодой, более упитанный и гораздо более проворный, бегущий за этой несчастной потрёпанной обезьянкой или ее предшественницей вовсю прыть. Как тогда, когда она якобы кинулась на Энди. Теперь дни ее активности остались в прошлом. Но она старалась изо всех сил. Я мог представить, о чем она думала. «Видишь, как у меня хорошо получается? Не уходи, я могу заниматься этим всю ночь». Только она не могла, а я не мог остаться. Папа хотел, чтобы я вернулся, и я сомневался, что я хорошо высплюсь, оставшись здесь. Слишком много таинственных скрипов и тресков, слишком много комнат, где может прятаться все что угодно, и подкрадываться ко мне, как только погаснет свет. Радар принесла пищащую обезьянку назад. — Хватит, — сказал я. — Отдохни, девочка. Я направился в коридор, но тут мне пришла в голову одна мысль. Я пошел в темную комнату, откуда радар принесла свою игрушку, и пошарил в поисках выключателя, надеясь, что никто, например, мумия матери Нормана Бейтса, не схватит меня за руку. Выключатель издал щелчок, когда я нащупал его и включил. Как и кухня, гостиная мистера Боудича была старомодной, но опрятной. Там стоял диван, обитый темно-коричневым материалом. Казалось, что им нечасто пользуются. Судя по всему, чаще сидели в мягком кресле, стоящем посреди старомодного тряпичного коврика. Я увидел отпечаток, оставленный худыми ногами мистера Боудича. Через спинку была перекинута синяя хлопковая рубашка. Кресло стояло перед телевизором, который выглядел доисторическим. Сверху на нем стояла антенна. Я сфотографировал ее на телефон. Я не знал, работает ли настолько древний телевизор,
но, судя по книгам, сложенным по обе стороны, многие из которых были в стикерах для заметок, вероятно, телевизор смотрели нечасто, даже если он работал. В дальнем конце комнаты стояла плетеная корзина, доверху набитая собачьими игрушками. Одно это говорило о том, как сильно мистер Боудич любил свою собаку. Радар пересекла комнату и схватила плюшевого кролика. Она принесла его мне с надеждой в глазах. «Не могу», — сказал я. «Но я дам тебе это. Скорее всего, она пахнет твоим хозяином». Я схватил рубашку со спинки кресла и расстелил на кухонном полу рядом с ее миской. Радар обнюхала ее и улеглась сверху. «Умница», — сказал я. «Увидимся утром». Я направился к задней двери, снова задумался и принес ей плюшевую обезьянку. Радар пожевал ее пару раз, может быть, в угоду мне. Я отступил на пару шагов назад и сделал еще один снимок на телефон. Затем я ушел, не забыв запереть собачью дверь. Если она нагадит внутри, я просто за ней уберу. Возвращаясь домой, я думал о желобах, несомненно, забитых листьями, о некошенном участке. Дом отчаянно нуждался в покраске, но это было выше моих сил. Зато я мог что-то сделать с этими грязными окнами, не говоря уж о покосившемся штакетнике. Но, учитывая приближающийся бейсбольный сезон, мне могло не хватить времени. Плюс радар. Это была любовь с первого взгляда. Возможно, и для нее тоже. Если эта мысль покажется вам странной или банальной, или и то, и другое вместе, могу только посоветовать смириться с ней. Как я и сказал отцу, радар была хорошей собакой. Ложась тем вечером в постель, я поставил будильник на 5 утра. Затем написал мистеру Невиллу, моему учителю английскому, что не приду на первый урок, и попросил его передать миссис Фридлендер, что могу не прийти и на второй. Сказал, что мне нужно навестить одного человека в больнице.